«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Япония пережила самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений, то есть почти за 80 лет. Его сила составила 8,9 балла по шкале Рихтера. Самый большой остров японского архипелага Хонсю накрыла волна цунами. В нескольких километрах от Хонсю в Тихом океане образовалась огромная воронка. 10-метровая волна накрыла сразу несколько населенных пунктов на северо-востоке острова, смывая все и всех на своем пути. Миллионы домов остались без электричества. Количество жертв уже исчисляется сотнями, и подсчеты продолжаются. Здания в Токио буквально раскачивались в течение нескольких минут. В итоге рухнул шпиль токийской телебашни. Ее высота 330 метров. Разрушен также известный в стране дом официальных приемов Кудан-Кайкан. В Токио было 14 часов 46 минут. Эпицентр располагался в Тихом океане, к востоку от острова Хонсю, примерно в 373 километрах северо-восточной столицы Токио. Он находился на глубине 24,5 километра. Первыми под удар цунами попали города Камаиси, Санрику и Сендай. Цунами буквально смыло прибрежную зону. Токио оказался практически парализован, приостановлена работа метро и международного аэропорта. В окрестностях Токио установлены 5 атомных электростанций. Одна из них горит в префектуре Мияги. Чрезвычайная ситуация объявлена на АЭС Фукусима. Установки охлаждения центральной части ядерного реактора после толчков перестали работать. Это землетрясение стало сильнейшим в истории страны. Самым мощным до сих пор считалось великое землетрясение 1 сентября 1923 года. Тогда погибли около 200 тысяч человек. Землетрясение в Японии. Бессилие цивилизации перед разгулом стихии – такова тема нашей программы, в которой участвует Ашот Насибов, бывший корреспондент НТВ, телеведущий каналов НТВ, ТВС и «Домашний», много лет проработавший в Японии, он находится в нашей студии, и Виктор Павлятенко, ведущий научный сотрудник Центра исследования Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ашоту. Добрый вечер, Ашот.
Здравствуйте.
Какова степень готовности населения японских островов к подобным ударам стихии?
Выше, чем кого бы то ни было. Выше. 1 сентября 1923 года было великое землетрясение Канто. Тогда были разрушены Токио, Йокогама, соседний город в 30 километрах. И тогда погибло 174 тысячи японцев, только официальные данные, и пропало без вести еще порядка 540 тысяч. То есть в общей сложности свыше 700 тысяч человек пострадали, пропали. Пропали, причем тогда пострадали в первую очередь не от самих подземных толчков, не от цунами, а от огненного смерча. От огненного смерча из-за того, что города Токио, Йокогама и другие японские города были сплошь застроены деревянными домами, плюс разлилась нефть, керосин из-за нефтехранилищ в Токийской бухте, и огненный смерч, он просто все поглотил. Вот с тех пор, 1 сентября, это каждый год в Японии отмечается как день, если хотите, готовности к последствиям стихийных бедствий, и каждый год, 1 сентября, в Японии проводятся общенациональные тренировки, проверяют готовность. Я был свидетелем этих тренировок. Все, от школьников, от даже детсадовцев, если хотите, до офисных служащих, домохозяек, рабочих на предприятиях, все участвуют в этих тренировках. Даже по городу разъезжают некие грузовички с такой платформой в кузове. Платформа, на платформе выстроен подобие японской типичной квартиры, и платформа трясется, и туда залезают люди, и имитируется землетрясение, и они должны поступить так, как необходимо поступать в случае землетрясения. Залезть под стол, быстро достать из шкафа, надеть каску или специальный какой-то такой пакет по типу подушки на голову, чтобы защитить голову от падающих обломков или осколков стекла. И это происходит каждый год, поэтому вот преодолевать последствия стихийных бедствий в Японии научились.
Вопрос Виктору Павлятенко, ведущему научному сотруднику Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Как можно оценить масштаб вот того стихийного бедствия, которое сегодня постигло Японию?
Я не могу.
Но не в материальном исчислении.
Это в материальном. Ну, понимаете, но мы, вот я еще раз повторяю, в 9 утра по Москве был первый толчок, ну, в 8.30, а сейчас в 9... вечера мы уже подводим итоги, считаем там, хотя, в общем-то, есть только первые отрывочные внешние какие-то данные, и не более. Поэтому очень трудно. Кто-то уже осмелился давать прогноз о том, что экономика Японии так рухнет, что она там своего третьего места упадет куда-нибудь вниз и так далее. Но это не так. Мало того, что это некорректно, я считаю, что мы все-таки, во-первых, давайте объективно оценим. Да, это природный катаклизм, трагедия, которая унесла много сотен жизней, и еще неизвестно, мы еще не подвели все итоги. Поэтому вот на этой стадии мы пока что-то можем говорить. А предполагать, каким образом повлияют еще неоцененные результаты на экономику 5-триллионного валового продукта страны, ну, я думаю, что пока преждевременно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Землетрясение в Японии. Бессилие цивилизации перед разгулом стихии. На эту тему мы сегодня говорим с Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. И Ашотом Насибовым, журналистом, много лет проработавшим в Японии. Он находится в нашей студии. Борис Резник, замглавы Думского комитета по информационной политике, близко к сердцу принял беду восточного соседа.
Я являюсь руководителем парламентской группы по взаимодействию с парламентом Японии. Там много-много друзей. И у меня там в докторантуре в университете Цукуба учится дочь моя. То есть мы связаны с Японией такими очень крепкими связями. И, слава богу, сейчас вот дочь улетела с подругой в Париж. Ее там нет. Но вот знаю, сколько там ребят наших учатся, российских ребят из других стран СНГ. И, конечно, за них душа болит, и за друзей наших японцев. Японских, по данным, более миллиона разрушено зданий, сооружений. Представляете, какая работа предстоит восстановить, а самое главное, видимо, будут множиться жертвы, потому как много людей пропало без вести, и объявили уже более 300 точно погибло, извлечены из-под обломков. Цунами накрыл целые населенные пункты, волна 10 метров, конечно, фантастической разрушительной силы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что события в Японии обсуждаем с Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Ашотом Насибовым, журналистом, много лет проработавшим в Японии. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот нам природа показывает, что человечеству надо делать. Человечеству надо объединиться, чтобы противостоять природе. Мы одни в мире. Вот у нас сколько долларов миллиардеров? Ну, пусть они по 1 миллиарду отдадут на эту катастрофу. Пусть они объединят хотя бы людей, потому что мы все самое беззащитны в этом, так сказать, в мире. Хотя бы эти люди, они отмыли бы свои грехи и отдали бы это Японии.
Да, вопрос о том, способна ли японская экономика в одиночку справиться с этим бедствием.
Думаю, что японская экономика справится, хотя, конечно, совершенно справедливо заметил господин Павленко, необходимо для начала оценить ущерб, все-таки окончательно оценить ущерб, понять, что произошло, какие отрасли пострадали в первую очередь. А вот насчет объединиться, чтобы противостоять природе, я вспоминаю лозунг «Не будем ждать милости от природы, взять их у них – наша задача». Противостоять природе, ну, с моей точки зрения, несколько опасно. Мы же все-таки сами часть природы. Объединяться с природой и использовать ее блага во благо себе, не разрушая эту самую природу и способствуя ее процветанию, вот скорее то, к чему бы я призывал смириться. С землетрясениями в Японии у меня связано несколько воспоминаний. Я был свидетелем землетрясения в городе Осака в 1995 году, когда очень пострадал сам город Осака и прилегающие районы. Я там был, видел последствия. Что интересно, на что обратил внимание, не было такой обреченности, подавленности, хотя люди, конечно, переживали внутренне, это было заметно. На что еще обратил внимание? Вот тогда, в 1995 году, в японском политике, в японском обществе шли споры, а что делать в случае землетрясения, а имеют ли право спасательные службы, например, убирать с дороги автомобили, которые мешают расчистке улиц, или не имеют, поскольку это частная собственность. Сейчас, как я понимаю, таких споров уже не ведется, уже приняты какие-то незыблемые принципы поведения. Я вспоминаю, что в 1995 году, вы знаете, кто первым пришел на помощь пострадавшим в Осаке? Японская мафия, якудза. Именно они первыми привезли туда продукты питания, палатки, одеяла для пострадавших, и об этом даже потом писали японские газеты. С другой стороны, у меня с землетрясениями связаны и воспоминания от моей жизни в Токио, где это внутреннее напряжение, постоянное ожидание землетрясения, оно во мне сидело еще много лет спустя, уже после того, как я вернулся в Москву. Землетрясение меня как-то застало даже в туалете. Вот, тряслось очень сильно наше здание, хлопали двери, и я выскочил из этого туалета в несколько растрепанном виде. До сих пор забыть не могу. И, конечно, очень обращал внимание на то, как готовятся японцы к землетрясениям, и даже их аппаратура домашняя, даже их домашние какие-то приспособления, они сконструированы с учетом возможности землетрясения. Те же переносные обогреватели. В Японии во многих домах нет центрального отопления, там обогревают комнаты, перенося с собой из комнаты в комнату, предположим, керосиновый или газовый обогреватель. Вот у этих обогревателей на нижней части, там, где ножки, есть некий рычажок. Если обогреватель в результате толчка или еще чего-то падает на бок, то он автоматически выключается. Тем не менее, им из-за того, что несколько таких обогревателей не выключилось вовремя или не успели выключиться, из-за того, что порвались газовые трубы, вот тогда, в 95-м году, очень многие районы вокруг Осака пострадали именно от пожаров, не в результате подземных толчков.
Вопрос Виктора Павлятенко. Как, по вашим наблюдениям, приучена ли японская нация, живущая в столь сейсмоопасном регионе, мобилизоваться и сплотиться в трудную минуту?
Да, конечно. Конечно, и господин Насипов уже говорил о своем опыте, из этого было ясно. И вот, насколько я понял, вспоминали токийское землетрясение. Конечно, нация готова к этому, потому что трясет остров не один десяток лет, и это уже на генном уровне лишь современными приспособлениями общество реагирует на вот эти вот природные катаклизмы. Что касается духа нации сплотиться вокруг этого, то вот приведенный пример с якудза, самый яркий тому пример, как самые организованные, они были первыми на переднем крае. Понимаете, это моногамная нация, да, и у нее, видимо, и исторически, и биологически уже так построен жизненная модель, что вот эти природные катаклизмы, они занимают достаточно важное место, которое и определяет во многом отношение и к другим сторонам жизни. Поэтому ответ на вопрос однозначен. Да, готовы, да, способны, и у меня нет сомнений, я согласен с господином Насибовым о том, что, конечно, сама по себе нация может справиться с нынешним землетрясением, с материальным ущербом и так далее. Но мне представляется, что вот порыв международного сообщества оказать помощь, это как раз свидетельство того, что вот о чем было уже сказано. Нам надо не бороться против, а нам надо влиться в этот процесс. Все-таки земной шар, мы, он круглый, мы все здесь друг друга знаем, и не такой уж он очень большой. Аналогичные вещи могут случаться в любой точке земного шара, поэтому вот на примере Японии, я думаю, что вот эта модель международного сотрудничества, она была достаточно хорошим примером.
Григорий Пасько, эколог-правозащитник, военный журналист, капитан второго ранга, завидует трудолюбию японского народа.
Я думаю, что никто из нас ни в одной стране не может привыкнуть к каким-то бедствиям, будь то техногенные, будь то природные, потому что это всегда трагедия для тех людей, которые потеряли дом, потеряли жизнь, там уже идет счет на 30 погибших. И я бы не сказал, что японцы, поскольку они живут на таком острове и пережили там и Хиросиму, и все прочее, что они привыкли к таким. К этому привыкнуть невозможно. Другое дело, что они не будут выть на весь мир, что вот, как нам плохо, мы тут потеряли кучу жизни и денег. Нет, они сделают все быстро, спокойно, четко, трудолюбиво, как муравьи. Они вылезут из этого и выкарабкаются и в экономическом отношении сами. Вот в этом отношении у японцев их трудолюбию, терпению, их умению стойко переносить какие-то тяготы можно поучиться многим.
Слушаем вопрос москвича Александра Михайловича.
Добрый вечер. Хотя он, конечно, опечален такими жуткими событиями в Японии. Я хотел небольшой комментарий внести. Вот территория, она островное государство, и, безусловно, проблемная территория. Вот нация, величайшая нация, и вы сами это говорите об этом, подтвердили это. Почему не ведутся разговоры вот о предоставлении там на каких-то условиях, там в аренду еще, на больших материках какой-то территории? Но ведь это же мы же все не переживем, если с этим островом какая-то еще большая трагедия случится. Спасибо.
Вопрос Ашот Насибу. Какую роль вообще
хороший вопрос
японской хороший нации вопрос сыграла вот эта изоляция ее на островное положение?
Мне как-то доводилось переводить одну японскую статью, где описывались особенности жизни на острове, в том числе, как они влияют и на даже физические параметры людей, живущих на острове долгие столетия, тысячелетия в отрыве от материка. Если бы японцы жили не на острове, а на материке, они бы не были японцами. Скорее всего, так. Потому что в Японии до сих пор и очень тщательно и плотно ведутся споры, что же из себя представляет японская нация, что такое японскость, что такое японский дух. Вот островной менталитет и жизнь на острове – это составная часть вот той самой японскости. Были предложения в 60-70-х годах отказаться от иероглифов японских, перейти всем на латинский алфавит. Но это примерно того же явления порядка, как и переселение с острова на материк.
Валентин Моисеев, бывший заместитель директора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации, уверен, что Япония нуждается в поддержке.
Мне кажется, что для Японии это большое испытание. Несмотря на то, что они привыкли к землетрясениям, я был несколько раз в Японии, и не было случая, чтобы в это время не было той или иной степени землетрясения. Но то, что произошло сегодня, это выходит за все рамки. И, конечно, даже такой мощной стране, как Япония, будет сложно и трудно. Люди гибнут. Мне кажется, что, в принципе, конечно, Япония могла бы справиться и своими силами, но это займет время. А для того, чтобы быстрее, эффективнее преодолеть эти последствия, конечно, международная помощь была бы желательна и необходима.
Вопрос Виктору Павлятенко. Как, по-вашему, продемонстрировали ли сегодняшние события несовершенство существующих технических методов предсказания вот, сейсмических катаклизмов?
Вы знаете, у меня нет такого однозначного ответа. Ну, во-первых, предсказали. Почему не предсказали? Предсказали, и предупреждения поступили, ну, чтобы не соврать, дня 3-4 назад, а уж как минимум руководство и техперсонал атомных станций было оповещено еще, по-моему, 7-8 числа о том, что на носу праздник, грубо говоря. Поэтому средства-то неплохие, средства-то распознали наступающую беду. А вот, как уже и говорилось, предотвратить это практически невозможно. Поэтому единственное, что можно было бы сделать, это минимизировать возможный ущерб. Но и это сделать очень трудно, потому что неизвестно, где будет толчок, куда пойдет эта волна, какой район накроет и так далее. Вот МЧС доложило о том, что на Курилах 11 тысяч человек были эвакуированы. Но эвакуированы, это называется, подняли просто на сопки людей, так, чтобы волна их не достала. Ну, это понятно. Замкнута территория, здесь конкретный остров, конкретная волна, конкретная группа людей. Здесь же очень было сложно, ведь первые толчки где-то на расстоянии около 400 километров были. Поэтому куда будет направлена основная мощь, вот эта магнитуда, это и есть мощь этого удара, мощь этого взрыва, определить было достаточно сложно, а тем более обезопасить себя от этих ударов.
Вопрос отсчёту на Сибово. А насколько тревожно состояние предприятий атомной электроэнергетики в Японии?
Я чуть-чуть почитал перед тем, как пришел в эту студию, то, что я почитал информацию, полученную от МАГАТЭ, почитал информацию от агентства Киодо Цусин и из каких-то других источников. Сначала два слова о том, как предотвращают обычно такие вещи. Вот на всех крупных трубопроводах, на объектах коммунального хозяйства, на газопроводах, на системах подачи воды и тепла, на тех же атомных и теплоэлектростанциях в Японии существуют такие системы, которые автоматически выключают все это, даже без вмешательства человека, за десяток другой секунд до того, как, собственно, толчок происходит, потому что стоят датчики, которые уже определяют, вот точно, совершенно произойдет через 20-30 секунд толчок. Есть такая информация.
Напомню, что события в Японии обсуждаем с Ашотом Насибовым, журналистом, много лет проработавшим на островах, и Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв сильнейшего землетрясения и цунами в Японии может превысить 1000. По данным японского агентства Киодо, подтверждена гибель 130 человек. Более 500 пропали без вести. Эти цифры, однако, не включают в себя жертвы в городе Сендай, побережье Тихого океана, где, как сообщалось ранее, были обнаружены около 300 тел погибших. На объектах атомной энергетики в Японии введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что возникший на одной из АЭС пожар потушен. Угроза появления у российских берегов цунами после землетрясения в Японии сохраняется, сообщает Росгидромедцентр. Речь идет о Южно-Курильских островах и южной части Сахалина. Ответственность за взрыв в Москве возле здания Академии ФСБ на Мичуринском проспекте 9 марта взяла на себя группировка «Риедус Салихин», созданная Шамилем Басаевым в 2002 году. Заявление группировки публикует сайт «Кавказ-центр». Лидеры Европейского Союза на встрече в Брюсселе в пятницу рассмотрели ситуацию в Ливии и заявили, что глава государства Муаммар Каддафи должен незамедлительно отказаться от власти. В Ливии войска, преданные Каддафи, одержали несколько побед над повстанцами. Журналисты в городе Эс-Завия, расположенном к западу от Триполи, подтверждают заявление ливийского государственного телевидения о том, что после нескольких дней боев сторонникам Каддафи удалось занять город. В Россию в пятницу был доставлен обвиняемый по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Владимир Алексеев, экстрадированный Украиной. По данным следствия, Алексеев был непосредственным участником убийства 12 человек в Кущевской в ноябре прошлого года. В аэропорту Еревана задержана съемочная группа национального телевидения Финляндии. О причинах задержания не сообщается. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Молдавии, выразил поддержку устремлениям этой страны к сближению с Евросоюзом.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что драматические события в Японии обсуждаем со Шотом Насибовым, журналистом, много лет проработавшим в Японии, он находится в нашей студии, и Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. А Шот перед перерывом начал рассказывать о мерах предосторожности на объектах атомной электроэнергетики.
Да, и почитал я какую-то информацию перед тем, как пришел в студию. Вот на сайте МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, например, размещена информация, полученная из Японии, о том, что остановлены 4 электростанции атомных, расположенные вблизи тех наиболее пострадавших районов. На одной из электростанций, это уже данные других информационных агентств, в частности, агентства Киодо Цусин, было возгорание в машинном зале, там, где расположены турбины, они не имеют прямого отношения к реактору. Это возгорание быстро потушили. На наиболее сложная, как я понимаю, ситуация, по тем отрывочным сведениям, которые мне удалось прочитать, была на атомной электростанции Фукусима-Даиичи. Там была потеря подачи электроэнергии на насосы, которые гонят воду, охлаждающую атомный реактор. Если бы ситуация развивалась серьезно, то реактор, топливо в реакторе могло бы расплавиться от того, что не было охлаждающей воды, и это было чревато серьезными последствиями. Но, насколько я понимаю, с этим справились, с этой ситуацией. Надо отдать должное специалистам японским в атомной энергетике. Не знаю, ввели ли в строй резервные линии подачи электроэнергии или были задействованы какие-то дополнительные резервные источники питания. Пока информация поступает отрывочная, но с ситуацией справились, и об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии. Это второе фактическое лицо после премьера в стране, о том, что ситуация на этой электростанции под контролем.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, вот последние известия передали по телевизору, что как Япония гибнет, это наши соседи, соседи человечества и народов. Вот надо ли бы 45-го года не брать или отдать Курилу сегодня, чтобы говорить «помощь, помощь, помощь». Вот будет помощь, Курилу надо отдать быстрее, чтобы тысячи уже погибли японцев, соседи. Это христиане.
Вопрос Виктору Павлятенко. Как, по-вашему, осложнило ли отношения между Москвой и Токио вот недавняя, вот, вновь возникшая проблема северных территорий?
Знаете, я считаю, что это вообще отдельная тема, ее надо вообще обсуждать в другой обстановке. Сегодня у нас главная тема дня и главная беда, общая беда и наша, и японцев, международного сообщества, это землетрясение в Японии. И вот, начинать сегодня так поверху, скачками обсуждать эту тему, ну, я считаю, что это некорректно.
Алексей Кириченко, заведующий Международным отделом Института Востоковедения Российской Академии Наук, тяжело переживает случившееся.
Я сегодня целый день связываюсь с Японией. У меня там дочь живет, Йокогами, знакомый. Я с ними, к счастью, связался. Они остались живы. Потом я был в Сендае, это где самые сильные. Я там 4 месяца жил. Вообще там землетрясение было раз 10 в день, ну, маленькие, все прочее. Вот сейчас я с японцем связался, я занимаюсь проблемой японских военнопленных и поддерживаю контакт с ассоциацией всеяпонской. И вдруг узнал сегодня, что обрушился дом, и 32 человека получили ранения. Потом мы проводили всегда ежегодно семинары. В бывшем доме офицеров японской армии, до войны он еще был построен, сохранился во время американских бомбардировок, и мы там всегда проводили семинары. И вот этот дом оказался разрушенным. Поэтому вот лично для меня это очень страшная трагедия, и я очень переживаю за японцев. Хотя они там и привыкли к этим тяготам,
Ну, это сильные удары по экономике и по моральному состоянию людей. Мне очень жалко.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Да, вопрос действительно есть, конечно. Всех приветствую.
Добрый вечер.
Вот так, в связи с этим землетрясением, так сразу и думаю, что вот у японцев это природное явление. И они, создав высокоцивилизованную как раз нацию, они успешно противостоят всем этим делам и продолжают жить, и жить там неплохо. А вот когда посмотришь на нашу страну, да, кстати, Япония своих ресурсов-то никаких, вообще беднейшая страна, казалось бы. И вот землетрясение в Гаити, оно как раз вот и говорит о том, что нецивилизованные страны, там уже погибли сотни тысяч людей, вот не могут справляться с ними. И в этом плане, вот думаешь о нашей стране. У нас все такие события происходят, как бы сказать, рукотворные катастрофы. Что в Чернобыле, что Саяно-Шушенская ГЭС. А вот когда природные такие явления, как ледяной дождь и пожары, приводят к тому, что тут какая-то якудза действительно появляется, которая, так сказать, бутылка воды. Детей скопилось в аэропорту Домодедово, с детьми было около 3000 детей. Бутылка воды сразу стала стоить 500 рублей. Минеральной, обычной воды. Значит, такси до Москвы стоило 20 тысяч рублей, стало сразу стоить. Это вот показывает, что же мы за народ, и каким мы можем противостоять, как мы можем противостоять каким-то событиям, которые у нас в стране могут происходить. Ведь это же будет действительно катастрофа. Ведь от этих пожаров смертность в Москве превысила на 20 тысяч человек. В июле и в августе умерло больше, чем в эти же месяцы в предыдущем году. Это вот уже отношение власти. Власть сбежала из Москвы. Лужков не хотел возвращаться и дышать этим диоксином. Ведь выгорело огромное количество свалок. Диоксин весь упал на Москву, до сих пор молчат. И не измеряют, сколько чего произошло. Как мы будем жить и как мы будем строить цивилизованную страну?
Вопрос Ашоту Насибову. Как вот в такие драматические моменты проявляется степень цивилизованности каждой нации?
Это вопрос, на который у меня пока нету ответа. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, с одной стороны, я видел, как мобилизуются сами японцы. Да, конечно, вначале какая-то традиционная для любого человека традиционная растерянность, но потом взаимовыручка, взаимопомощь и... В конце концов, японское общество, оно всегда именно отличалось тем, что оно было сплоченным. Оно действовало сообща и действовало, шло в одном направлении. И я хочу сказать, что и в нашей стране вот во время этих страшных пожаров минувшего лета мы начали замечать, что мы тоже начинаем, если хотите, сплачиваться. Создавались неформальные группы людей, которые помогали друг другу. Создавались группы взаимовыручки. Создавались и те же, во время той же ситуации в московских аэропортах, когда люди не могли оттуда выбраться из-за того, что нелегальные таксисты бомбили и задрали цены. Находились те, кто бесплатно подвозил людей. Находились те, кто добровольно выезжал на те же пожары. Знаете, это очень индивидуально. Это вопрос вашего собственного, вашей собственной души. Это вопрос того, как вас воспитали и что у вас заложили ваши собственные родители и на чем вы выросли. Это вопрос того, есть у вас стержень в вас самих или вы внутриаморфные и расплывчатые, как медуза.
Вопрос Виктора Павлятенко. Насколько развита в Японии психология патернализма, надежда на заботу государства в таких критических ситуациях?
Ну, вы знаете, само государство уже, как мне кажется, привило это чувство своему населению, и оно чувствует ответственность перед народом, который создает национальное благо, благодаря чему и существует это государство и тот аппарат, который, собственно, и на практике осуществляет эти мероприятия с точки зрения заботы о населении. Понимаете, вот две... Мы
много говорят, что мы очень похожи, все любят там Чехова, Толстого, там, наш балет, в чем-то мы одинаково относимся и к природе, и есть какие-то у нас общие черты, но вот то, что сказал наш радиослушатель, конечно, нечего ему возразить, нет ответа на его вопросы. Единственное, что с сожалением можно говорить о том, что нашу нацию, к сожалению, сплачивают только действительно какие-то масштабные трагедии. И мы из этого выбираемся ценой неимоверных жертв. В этом, конечно, мы отличаемся. И на сегодняшний день, вы понимаете, плохой там был Советский Союз, там хороший. Но, вот, кстати говоря, вот это чувствует. У нас до сих пор те, кто еще не ушел и помнит эти времена, вот это чувство, а государство... Я работаю на государство, а государство меня защищает. Оно, в общем-то, было, и во многих, нередко, по крайней мере, взаимная любовь реализовывалась. Сегодня же этого нет. Государство осталось, люди остались, а вот связи между теми и другими не осталось. Япония в этом смысле, конечно же, выгодно отличается от нас, а это, думается, залог успеха дальнейшего развития государства.
Слушаем вопрос москвички Октябрины Николаевны.
Пожалуйста, ответьте, нельзя ли эту энергию, вот этого цунами, землетрясения, как-то ее сузить и направить на пользу обществу?
Пока, по-моему, нельзя погасить эту энергию. Слово что-то на сего.
Наверное, когда-нибудь будет можно, наверное, но сейчас я даже не могу представить себе, как это можно. Это же так называемый ветер богов, он надувает паруса, но он и поднимает бурю. Пока это так.
Виктор Черепков, бывший мэр Владивостока и бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, констатирует необычайное хладнокровие японцев.
Ну, во-первых, мы все наблюдали, как тряслись все служебные кабинеты, здания, и они устояли, они не рухнули. И что указывает, что всего 60 человек, только смертельные случаи и приблизительно такое же количество раненых, не считая там, где произошло цунами. Естественно, конечно, это при таких землетрясениях очень малые потери. И это говорит о подготовке хорошей с точки зрения сейсмичности строительной индустрии Японии. Ну и то хладнокровие, с которым они это все делают и как эвакуируются, это тоже заслуживает уважения, и отработки такой паники нет. Все же основные объекты, в том числе и в первую очередь ядерные объекты, они устояли и сработали в системе защиты очень удачно. Я соболезную, и я многократно, я порядка 20 раз там был в Японии и наблюдал вот за всем, особенно за строительством, как это все у них организовано.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Виктора Павлятенко. Продемонстрировало ли японское общество, японская нация пример самообладания, о котором сказал Виктор Черепков?
Ну, конечно, демонстрируют. Ну, понимаете, вот эти замечания господина Черевкова о том, что вот там, слава богу, жертв немного и так далее. Конечно, когда эксперты будут разбирать эту ситуацию, то придут к выводу, что за 400 километров волна там спала, сила ее была меньше, чем в эпицентре этого толчка и так далее, и так далее. Но это нисколько не умаляет того духа выдержки И я бы сказал, знаете, это все определяется еще любовью к жизни. Ты хочешь жить, и ты делаешь все для того, чтобы минимизировать угрозы и, напротив, в максимальной мере обеспечить вот эти условия для собственного проживания в этом мире. Поэтому, конечно же, японцы все это в должной мере продемонстрировали и еще продемонстрируют. И еще продемонстрирую, потому что все это надо будет восстановить, и все это будет восстановлено. Надо будет пойти дальше, и они пойдут дальше, и в наращивание и материальных ценностей, и в решении других проблем социального обеспечения. Поэтому сегодня они продемонстрировали и будут демонстрировать это в будущем. У меня нет никаких сомнений.
Вопрос о Сото Насибу. Вот японская нация показала пример самообладания. Как, по-вашему, сумеет ли она показать пример преодоления вот этих тяжелейших последствий?
Как неоднократно она показывала уже в истории, после Второй мировой войны японская нация была практически раздавлена. Страна была раздавлена. Один пример. Вокруг Токио стояли американские войска, было несколько военных баз, и вокруг этих баз были поселки японцев, чтобы продемонстрировать, что было тогда, в 45-м, 48-м, до 50-го где-то года, и что сделала страна сейчас, в 2011 году. Вот тогда эти поселки, там были целые кварталы людей, которые кормились тем, что собирали спитой чай, оставшийся от американских военных, сушили его, продавали, снова собирали, снова сушили и вторично продавали. Целые кварталы японских домов кормились именно вот этим. И посмотрите, что мы имеем сейчас. Какую страну мы получили сейчас, Японию? Это всего лишь произошло за полвека.
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, а в 1995 году глава Думской комиссии по расследованию обстоятельств землетрясения на Сахалине, считает, что у японцев есть чему поучиться.
Япония всю жизнь живет как на пороховой бочке, и это закаляло национальный характер. Сегодняшние драматические события, я уверен, последствия будут успешно устраняться. Можно выразить им сочувствие и соболезнования тем, кто потерял близких. Но у японцев есть чему учиться, в том числе предотвращению трагедий, а не только устранению их результатов. И то, что они смогли минимизировать потери при таком чудовищном землетрясении, их качественное строительство, их инфраструктура, предполагающая возможность землетрясений и сохраняющаяся независимо от землетрясений, это все то, чему еще нашему МЧС надо учиться. Впрочем, наше МЧС вряд ли на это способно.
Вопрос Виктора Павлятенкова. Сегодня мы все видели в прямом эфире картину разрушений. Как по-вашему, какие уроки и специалисты в каких областях должны извлечь из сегодняшних событий в Японии?
Специалисты где? В Японии, в России?
Ну да, наверное, во всем мире, но в частности в Японии, им же предстоит восстанавливать разрушенное.
Ну, вы знаете, это какие уроки извлечь? Минимизировать, добиться минимумом потерь в таких ситуациях в будущем, потому что они будут продолжаться. Мы не знаем, какова магнитуда толчков будет там, через полгода, через год или так далее. И предусмотреть все, наверное, невозможно. Но, допустим, сделать шаг вперед с точки зрения сейсмостойкости зданий, наверное, будут какие-то новые технологии применены, потому что Япония первый, по-моему, господин Насибов говорил об этом, и такие пружинные подушки, и резиновые какие-то вставки, и особая конструкция зданий уже была применена и себя зарекомендовала, и то, что, по-моему, господин Черевков говорил, что не так много разрушений, это как раз вот результат, относительно не так много, это результат того, что японцы каждый раз извлекали уроки, не повторяли ошибок, и, как японцы говорят, шаг за шагом, и пошли к тому, чтобы минимизировать возможные потери в будущем, не ставя перед собой целью ликвидировать землетрясение как класс.
Слушаем вопрос из Новочеркасска от радиослушательницы Ольги.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, может быть, несколько такой сумасбродный вопрос или слишком наивный. Может ли Россия в случае вот этой страшной катастрофы использовать как гуманитарный повод ее и отдать, наконец, спорные острова Курильской гряды Японии?
Да, это мы уже решили, что сегодня не очень этично на территориальную тему говорить. Тогда, Шото Насибо, как вы считаете, какие уроки вот извлечет японская нация? Вы на начале передачи вспоминали о событиях 90-летней давности, о 1 сентября 23 года, и вот как далеко шагнула технология все-таки за эти годы.
Я вспоминаю, например, строительство новенького с иголочки аэропорта в районе города Осака, международный, второй по величине аэропорт Японии, второй, третий. Он на насыпном острове, взяли участок моря, засыпали мусором, бытовым мусором, строительным мусором, и построили на этом месте аэропорт. Вот для компенсации различной просадки грунта с различной скоростью, ведь участки этого острова в разное время насыпали, и он осаждался по-разному, для компенсации тех же землетрясений, для всего прочего, весь гигантский аэропорт, включая взлетно-посадочные полосы и так далее, построен на своего рода амортизаторах и гидравлических компенсаторах. Они выравнивают всю эту гигантскую поверхность, которая поседает или колышется с разной скоростью, и вот подстраиваются, выравнивают эту поверхность. Это образец японской технологии. Подобные же технологии, как уже сказал Виктор Николаевич, витые пружины, резиновые подушки, и включая те же гидравлические амортизаторы, они сейчас используются при строительстве высотных зданий. Поэтому обратите внимание, при землетрясении в том же Токио не пострадали эти здания. Ну, может быть, где-то облицовка слетела, может быть, стекла полопались, но сама конструкция, она выдержала. Это современные технологии, которые сейчас применяются в Японии. О мерах безопасности на крупных промышленных объектах, на газопроводах, на объектах коммунального хозяйства, я уже сказал, там работают специальные системы оповещения и задвижки. Ну и, наверное, стоит сказать, что все-таки, конечно, значительная часть индивидуальных жилых домов в Японии построена из дерева, и вот это самое неприятное на случай пожара, потому что землетрясения, они все-таки сопровождаются пожарами, и именно из-за пожаров самый большой ущерб, если не считать цунами, как мы видели сегодня.
Да, вот тоже вопрос Виктору Николаевичу. Как вот зарекомендовала себя система безопасности атомных станций, как по-вашему, это чудо какое-то, или это все было спланировано людьми, что...
Вы знаете, достойное мероприятие, спланированное людьми, потому что при строительстве станций, вообще в Японии 56 реакторов, и представляете, на такой небольшой территории 56 реакторов, которые постоянно трясутся, это надо иметь большое мужество, чтобы построить и выдержать сопротивление экологов. Однако же проблема строительства атомных станций на сегодняшний день в Японии не стоит, с одной стороны. А с другой стороны, все самое лучшее, все самое передовое, отточенное, с учетом всех особенностей, которые были, которые есть и которые, возможно, могут случиться, они учтены при строительстве этих станций. Поэтому, конечно, может там в машинном отделении прорвать трубу, искра, и там что-то загореться. Но господин Насибов уже говорил и вот о горелках, которые сами по себе выключаются. Так вот, то, что все реакторы оснащены вот этими автоматическими выключателями очень высокого качества, это как раз результат творческой человеческой мысли, которая реализована в конкретные дела по предотвращению ущерба в случае землетрясения.
Вопрос Ашота Насиба. Вот видите, мир становится все более единым. Мы в прямом эфире на другом конце, что ли, земного шара. Можем видеть, что происходит в Японии. Вот сейчас мы тоже, у нас в студии включена трансляция. Как, по-вашему, продвигается ли человечество по тому пути, чтобы постепенно вот, достойно противостоять подобным ударам стихии?
Продвигается, но неравномерно. Мы с вами видели последствия цунами и землетрясений в Индонезии года. Сколько? 3 года назад было?
Нет, это было 2004 год, 2004, на Рождество.
Да. Мы с вами были свидетелями землетрясения на Гаити. Очень сильно зависит, конечно, от уровня развития той или иной страны, я скажу так. И очень сильно зависит от уровня доверия населения той самой страны к своему руководству, потому что именно руководство отдает приказы и принимает решения, какие меры безопасности проводить в первую очередь, на чем концентрировать силы и средства для ликвидации последствий того или иного стихийного действия. Вот в Японии мы знаем, что общество доверяет своему руководству, потому что руководство принимает необходимые меры для защиты своих граждан и доверяет и выполняет распоряжение этого самого руководства, потому что это уже происходило неоднократно.
Спасибо. Я благодарю сегодняшних своих гостей. Напомню, что драматические события в Японии мы обсудили с Ашотом Насибовым, журналистом, много лет проработавшим в Японии. Он был в нашей студии. И Виктором Павлятенко, ведущим научным сотрудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
Почему директор ЦРУ заявляет, что Муаммар Каддафи, вероятнее всего, удержится у власти? И почему Белый дом немедленно опровергает эти выводы, как не учитывающие меры давления на ливийский режим? Что может предпринять Вашингтон? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22, с повторами в субботу в час и в 7, и в понедельник в 15. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.